Небольшое обновление перед началом выпуска. У нас появился свой телеграм-канал, который очень просто найти в телеграме по адресу LaoWeCast. Подписывайтесь, и там вы сможете не только видеть новые выпуски, но еще и комментировать их, вступать в дискуссии, предлагать темы, предлагать гостей и развивать прочий интерактив. Теперь это будет главным инструментом для обратной связи с LaoWeCast. Ну что, до встречи в телеграме! Аджахао, в эфире LaoWeCast, и снова в ваших наушниках не просто LaoWeCast, а самый его специальный проект – это блокнот Драгомана с Денисом Полецким, которого я не только слышу, но еще и вижу, и это можете сделать вы. Денис, привет-привет.
Добрый день, Алик. Добрый день, друзья, коллеги.
Мы уже много раз говорили, что у нас идет не только аудиозапись, но еще и видео, но об этом, мне кажется, надо неустанно напоминать. Заходите, есть ссылка на канал Дениса, и там вы нас увидите во всей красе. А у меня тогда первый вопрос, ну, раз мы уже считаем, что наши слушатели и зрители разогреты и знают, о чем, собственно говоря, пойдет речь в нашем выпуске, конечно, пойдет о китайском языке, ни о чем другом мы здесь не говорим обычно. Ну, в будущем посмотрим. А у меня, Денис, тебе сразу первый вопрос. Внимательные наши слушатели, зрители помнят, что в предыдущем выпуске мы сделали с тобой красивую, на мой взгляд, подводку к этому вопросу про иероглиф «ми» — «рис». И вот ты знаешь, что я заметил? Любопытнейшая вещь. Когда на Таобао... Ну что ж, придется в этом признаться, конечно, какие-то вещи я покупаю на Таобао, но в особенности, кстати, покупаю я камни, на которых потом вырезаю печати. Это вот мое такое хобби, вырезание китайских и не очень китайских печатей. В общем, на Таобао я покупаю камешки, потому что там очень интересные есть формы различных аукционов, где ты можешь покупать их. И обратил внимание, что они не говорят никогда юань. Цена, да, или никогда, тем более никто не говорит жеминби, а говорят ми, там, уми, шими, аршими, саншими, ушипами. И вот я сначала даже не понял, а какой ми, да, ну, вроде как, с другой стороны, особо иероглиф с таким чтением немного есть. А потом посмотрел, действительно, да, это иероглиф рис. Вот хотел тебя спросить, сталкивался ли ты с этим? Я потом посмотрел, откуда растут корни, откуда идет это использование именно иероглифа «ми», но хотел сначала у тебя услышать твое мнение.
Я тоже покупаю, значит, какие-то вещи, другие, электронику в основном, в том числе и на Taobao. Я никогда не сталкивался, Алик, я никогда не сталкивался с таким употреблением «ми» в переписке или в описаниях на Taobao. И моя первая реакция вот на все на это, то, что, ну, это просто как элемент субкультуры, потому что Taobao и вообще интернет-платформы этим известны. Например, в свое время меня тоже поразило, что появилась культура обращения к клиенту, к заказчику с использованием выражения «чинь», «dear», «дорогуша» это буквально. Значит, вот... Не только меня, я просто заметил, что и многих других такое обращение иногда раздражает, потому что это не очень вежливо. То есть, вообще говоря, ну, китайцы сами отмечают, что не в китайских правилах, не в традициях китайской культуры человеку незнакомому вот так вот с бухты-барахты, да, сходу обращаться, как вот принято, ну, вот с самому близкому тебе человеку обращаться. Да, вот жене можно сказать, дорогая, дорогуша, да, а вот почему заказчику можно? Субкультура. То есть иногда это вещи, которым нет объяснений. Вот я поначалу хотел было и этот самый рис списать на субкультуру, так же, как и аналог. Помимо ми есть же и другой момент, когда в интернете говорят о расчетах в валюте, о долларах американских, то употребляют дао. Дао как нож или меч. Ну, потому что он просто... Это созвучно. Дао — это звучит как доллар.
Как доллар, да. Да, да. Вот. То есть тут у нас фанатический прикол.
DAO звучит как доллар, а MI, вообще-то говоря, MI не очень далеко отстоит от звучания money.
Ага, вот интересная да. версия. А я читал другую версию. Твоя версия, мне кажется, очень логичной, очень интересной. Я читал такую версию, что это якобы идет из шанхайского диалекта. Сам я, например, такого не слышал. Я не специалист по шанхайскому диалекту, смотря что город очень люблю, прожил там долгое время, но, каюсь, диалект шанхайский не выучил.
Но надо аналогично, 5 лет в Шанхае, вот, и тоже никогда не сталкивался с проявлением риса в таком контексте. Мы закончили прошлый выпуск именно на отсылках в очень-очень далекую историю про выражение «удоуми». Да. То есть это меры, которыми отмерялось жалование чиновника в ханьском Китае, то есть вот 2000 лет назад. Да? И это была мера именно того, что мы называем сейчас денежным довольствием. Была какая-то связь между рисом, которым жалование платили, и деньгами, денежным эквивалентом. Это мы же знаем, что, вообще говоря, очень много из того, что было нормальным, привычным в старом Китае, мигрировало на юг. Вот не на восток, в Шанхай, а на юг, туда, где живут сейчас носители диалекта хакка. Да, это Гуандун как раз. И вот в гуандунском, в кантонском диалекте реально можно услышать, когда люди говорят о том, что вот он богатый, они выражают это через слова «у него много риса». Для кантонского диалекта это более-менее типично. И мы знаем, что очень много, опять же, сленга, особенно связанного с финансовой сферой, идет оттуда. Из Гуандуна. Такое объяснение мне казалось бы гораздо более основательным.
Вот видишь, получается у нас, что тоже любопытно, я хочу сказать нашим слушателям, нашим зрителям, три момента обратить. Во-первых, не верьте всему, что написано на китайском языке, про китайский язык в китайском интернете. Мне кажется, действительно, люди пишут очень часто много не совсем правильная информация. Это раз. И второе, смотри, как замечательно, действительно, у нас идет перекресток и рис, который выступает в качестве жалования с еще, уже больше, чем 2000 лет назад. Я думаю, 3000 лет назад можно даже, наверное, говорить. И money, который вот с английским своим звучанием созвучно с современным произношением иероглифа рис.
В этом деле есть еще один аспект. То есть почему на Таобао? Во-первых, вот еще раз говорю, это моя просто догадка. Это как элемент такой особой субкультуры, который на Таобао как-то спонтанно возникает и культивируется, с одной стороны. Но с другой стороны, у этого совершенно точно есть еще очень рациональная вещь. То есть она, в принципе, рациональная, но она меня удивляет, почему она на Таобао. Потому что Таобао, вообще-то говоря, это платформа именно для операций с товаром, который продается за деньги. То есть тут как бы оснований для использования эвфемизмов, рациональных оснований, я не вижу. Но в принципе-то они есть, потому что вот стриминг на всяких разных платформах, которые не Taobao, а другие платформы, типа на Douyin, на ТикТоке китайском, да, вот стриминг, он очень жестко же регулируется. Там есть свод вполне прописанных четко правил, список, как нам известно, стоп-слов, да, которые нельзя употреблять. И вот вопрос привлечения клиентов для того, чтобы они там деньги вам несли, это момент, подлежащий цензуре. Поэтому для того, чтобы избегать употребления просто слов юань, женьминьби, да, вот все, что связано с деньгами, вот тут совершенно логично использовать эвфемизмы. А вот почему в Taobao, вот на это у меня никакого ответа нормального нет.
Надо уточнить, что я это слышу именно в речи. Это не написано, это не в описании товара. Это именно во время аукциона, когда человек говорит, там, продает за столько-то юань, там, уходит за столько-то, и вот использует этот самый ми. Так что тут, ты знаешь, все-таки ты прав, это именно в речи. Это явно какой-то вот такой эвфемизм, может быть, тоже немножко завязанный на желание избежать вот прям в явной форме слова «деньги», а может быть, действительно субкультура. И тут я завяжу следующий вопрос. на твое раннее замечание, с которого ты начал свой ответ, а именно про обращение. Вот синь этот, который дорогуша, ведь это же только на письме. Мне кажется, несмотря на все субкультуры, если ты будешь разговаривать, например, по телефону с тем же продавцом, он никогда тебе вслух это не скажет. Это только на письме. И мне кажется, ты даже знаешь, что происходит, потому что это просто темплейты, которые генерирует сама платформа, для того, что когда ты быстро отвечаешь, тебя точно сразу подставляют, дорогуша, там, товара нет, или товар будет тогда-то, или там, что тебе надо и прочее. И вот в этом плане для меня вот, обращение про «Синь» мы проговорили, есть другой любопытный момент, с которым ты 100% сталкивался, а я сейчас пытаюсь рефлексировать, когда я с ним столкнулся впервые. Может быть, это тоже идет через распространение культуры Таобао и вот этих платформ. Люди стали использовать повсеместно обращение лаоши, то есть учитель. И оно оказалось как раз-таки вот именно в своем варианте произнесенном, не написанном, а сказанном вслух, очень универсальным обращением, потому что ты можешь обращаться так к мужчине, к женщине, к человеку старшего возраста, может, даже к человеку младшего возраста. И вот лаоши я сейчас слышу повсеместно, и для меня, ты знаешь, что интересно, для меня это тоже снимает большую проблему, потому что иногда надо же обратиться к кому-то, если этот человек занимает видную должность, то всегда ты назовешь его там по должности, председатель правления или там генеральный менеджер, то есть там Тун Ши Чжан, Цун Цзин Ли и прочее, ну или прочий Цун, да? А если ты обращаешься к человеку, который ты знаешь, что не занимает такую должность, да, то вот обращение лаоши оказалось спасением. Вот что ты думаешь на эту тему? И ты когда встречался с тем, что это обращение стало таким широкоупотребимым?
Вот насчет того, что это спасительный якорь, я тебя не очень понял, потому что я это обращение употребляю в довольно ограниченных контекстах. Вообще для меня вся эта тема обращения, да, она связана действительно с девальвацией ценностей, девальвацией лексики в том числе. То, что нам в русском языке очень хорошо знакомо по тому, как много самых разных сословных обращений было в досоветскую эпоху, да, потом редуцировалось до товарищей. Обращались все друг к другу, без исключения классово правильно, товарищи, до конца 30-х годов, когда люди поняли, что классово чуждым элементам, которых уже ведут на допрос, к ним как-то не с руки обращаться, товарищ. Тамбовский волк тебе, товарищ, у нас даже фраза появилась, да? Поэтому появилась и распространилась именно тогда, именно с конца 30-х, обращение гражданин, которое поначалу вот имело такой чисто вот официальный, исторически обусловленный характер, а потом уже стало нейтральным. Уже после окончания войны стали друг к другу все обращаться, гражданин. А потом дама, дамочка, женщина, молодой человек, мужчина. Вот, да? То есть вот мы через это прошли. А потом случился распад Советского Союза. В Новой России в какое-то время, значит, вернулось все на круги своя, мы снова стали использовать «господин». То же самое в Китае. В республиканский период вот это выражение, которое раньше интеллектуальная элита использовала, обращение «сяньшан», оно mm-hmm. распространилось вообще на, значит, на людей, прилично одетых, при деньгах, на буржуазию в целом. То есть вот, значит, сяньшенами стали все люди с определенным достатком. Потом, 49-й год, Тунджи, все стали друг другу товарищи, за исключением чисто вот протокольных мероприятий с иностранцами. И вот при иностранцах можно было даже в коммунистические времена обращаться сяньшен, а так все были тунджи. С приходом политики реформ, открытости, вновь все вернулось к тому, что стали всех подряд причем уже, вне зависимости от сословного статуса, всех стали называть сяньшенами. Сяньшен ньюши, да, дамы и господа. И, ну, естественно, это вызывает диссонанс определенный, когда все подряд называются одинаково, да, и иерархичное китайское общество, оно этого не любит, потому что ты в рамках коммуникации должен сам представлять, да, и как-то вербализовать статус. людей, с которыми ты общаешься. Это очень важно. Именно с точки зрения того, чтобы было четко понятно, кто с кем говорит. В этом смысле Сяньшен вот, оказался не очень удобен.
И общество ищет замену.
Общество ищет замену, естественно, причем давно ищет. Именно поэтому сначала появилось очень-очень много использования Zoom, да, то есть какой-нибудь там OneZoom, LeeZoom, да. Вне зависимости от того, являешься ли ты реально топ-менеджером, да, потому что Zoom изначально применимо было к руководителю, к генеральному директору. То есть, а потом это стало обозначать просто всех людей, которые работают в сфере предпринимательства или бизнеса, и на госпредприятии, неважно. Просто если он уже там начальник какого-то там отдела сбыта, значит, он уже Zoom. Вот. То есть, вот если у тебя там в подчинении один человек, то ты уже Zoom. Вот, то есть это тоже появился термин, произошла его девальвация, пошел поиск дальше. Давайте дальше искать. Так вот, просто к Лаоши подходя. Вот я услышал этот термин именно в своей сфере, когда я, работая переводчиком, понял, что вдруг переводчики, коллеги, друг другу, клиенты к переводчикам стали обращаться именно так, лаоши. Просто язык – это такая вещь, в которой очень много всего неформализованного. Ты не ждешь, пока у тебя появятся правила, тебе не нужны правила. Ты просто реагируешь, да, и начинаешь обезьяничать, начинаешь использовать. Я понял, что вот появился новый тренд, что он действительно удобен, и я начал его использовать. Удобен он тем, что это тоже четко показывает статус. Я со своими коллегами, вне зависимости от того, являются ли они преподавателями, работают ли они в системе образования, или они просто переводчики-фрилансеры, неважно, работающие на рынке. Мне действительно очень удобно их называть там такой-такой-то лаоши. И они ко мне обращаются лаоши. Клиенты к нам обращаются лаоши, клиентам это тоже удобно, потому что они как бы показывают, к тебе обращаюсь, что не просто Сяньшен, а да, вот они ставят тебя на положение учителя. С одной стороны, да. Но с другой стороны, Алик, для меня лаоши – это обращение всегда к человеку, который из сферы услуг. То есть перевод – это услуга. Образование в Китае сейчас, да и во всем мире, к сожалению, образование стало услугой. Да? И именно поэтому, когда обращаются к кому-то лаоши, то это совершенно четко, что называется, вот ставит тебя на определенную полочку. Ты работаешь в сфере услуг. Ну, как к этому относиться, это, что называется, уже индивидуальная особенность.
Я с тобой соглашусь. И сразу хочу задать еще подвопрос. И мне кажется, этот подвопрос интересный. Я уверен, что у части наших слушателей он тоже возник. Про слово «сяньшан», как ты говоришь. Преждерожденный. Помнишь Хольмова, да. Зайчика, который замечательным образом ввел в русский язык этот правильный перевод, преждерожденный? Да. Так вот, смотри, я хотел тебя спросить, ты произносишь его именно так, делая акцентирование на двух слогах. Сяньшен, то есть действительно преждерожденный. Но я в обычной речи слышу редуцирование. Шен практически становится нулевым тоном, и просто все говорят сяньшен. Есть ли у тебя такое же наблюдение? И является ли это тоже маркером вот этой определенной девальвации термина? Да? Потому что сяньшен — это ты подчеркиваешь, что рожденный прежде, чем ты, старший человек. А сяньшен — это уже вроде как, ну, так, судор, что-то, в общем, ты так промямлил, быстро сказал, и вроде как и обратился, но и не подчеркнул.
Я с тобой полностью согласен. Ты правильно обратил внимание. Редуцирование действительно есть. И я считаю, что это просто подтверждает мой тезис, с которого я начал. Произошла девальвация самого этого термина, самого слова. А раньше смысл этого слова «сяньшен» действительно был совсем не чета нынешнему смыслу. Почему мы об этом знаем? Потому что реликты его правильного употребления в старом смысле остались еще. В среде вот реально такой высокой, традиционной интеллектуальной элиты, когда они обращаются к людям, которые родились еще в 20-е и 30-е годы, получили классическое образование, то есть наизусть читают там классические тексты и рассуждают на самые разные темы, к ним обращаются Сяньшен, невзирая, обрати внимание, на пол. А к женщинам обращаются, вот если они относятся к такой категории интеллектуалов, к ним относятся Сяньшен. Такая-такая-то Сяньшен. То есть никаких вот феминитив, вообще это вот отдельная тема, но феминитив в китайском языке не мыслим. А здесь вот это вот просто вот обратная совершенно вещь. Когда обращаются к женщинам профессиональными терминами, которые изначально как бы употребимы только к мужчинам. Почему? Потому что это не связано вообще с родом, это не про род. Это про особую степень вот, статусности. А обращение к женщине с использованием слова «сяньшен» – это значит, что ты ее уважаешь просто безмерно. Что ты понимаешь, что у нее такой авторитет, что ну, тебе до нее просто как до неба.
Мне кажется, это очень ценное замечание. Например, для меня оно, честно признаюсь, внове. Полностью тебе доверяю, что это так происходит. Предполагаю, что я был бы, наверное, немножко в замешательстве, если бы я услышал, что при мне кто-то обращается к женщине вот именно так. Но это все очень логично. И вот мне кажется, это замечательный такой факт, который я себе возьму в копилку знаний и наверняка где-то буду им щеголять. Спасибо тебе, Денис. А у меня, ты знаешь, мне кажется, сейчас произойдет знаковое событие в серии наших подкастов. У нас с тобой появился первый вопрос от слушателя или от зрителя, и он, мне кажется, очень-очень в тему, и я воспользуюсь этим моментом, чтобы сказать нашим слушателям, пишите нам вопросы. Не забывайте, что для нас ваши вопросы, особенно которые такие хорошие, как вот этот, я его сейчас зачитаю, они очень важны. Так вот, это вопрос от Алексея Кушнира. И он звучит так. «Часто принимаю участие в коммерческих и общих переговорах. Иногда перевожу обе стороны, но чаще, конечно, все по протоколу. Иногда китайский переводчик в процессе перевода передает общий смысл, но не переводит какие-то детали, иной раз довольно существенные. Исходя из общей этики, смысла переговоров, китайского понятия лица, стоит ли дополнять его перевод, аккуратно допереводить или отпустить ситуацию и в последующем, когда настанет моя очередь говорить и переводить мне, вставить недопереведенное китайским переводчиком? Когда проходят коммерческие, технические переговоры, мы иногда с китайским переводчиком заранее договариваемся, что поскольку главная цель переговоров — это донести смысл, мы друг другу помогаем. Но вот с официальными переговорами сложнее. Ваше мнение?
Отличный вопрос, потому что Алексей, который, очевидно, является переводчиком уже опытным, он знает, что спрашивает, и знает, вообще говоря, что он делает. Как говорится, да, в хорошем вопросе содержится всегда, да, часть ответа. Вот в его вопросе содержатся уже все ключевые слова. Есть протокол, который определяет, как там люди не только рассаживаются, но и в каком порядке, да, в каком формате они должны вести эти переговоры. Есть профессиональная этика. Ее надо учитывать как профессионалу. Ее надо учитывать просто как человеку. Есть чисто этические моменты. Житейских, бытовых ситуаций и профессиональных ситуаций их гораздо больше, чем можно описать любыми правилами. И поэтому скорее, вот, собственно говоря, в чем смысл, да, и не только его вопроса, но и нашего подкаста. Скорее нам всем требуется подкрепление, да, того, с чем мы и так сталкиваемся, да, но подкрепление от коллеги на основе тех каких-то жизненных ситуаций или даже, может быть, статистически более вероятных ситуаций, которые могут возникнуть. Я согласен с тем, что идеальная ситуация – это когда вы с переводчиком с другой стороны, когда вы работаете, значит, вот вдвоем, когда вы имеете возможность друг другу помогать. Количество различных форматов, оно может быть ну, просто бесконечно. Оно ветвится. Потому что если вы сидите за столом переговоров именно, то есть большой массивный стол друг напротив друга, то у вас просто чисто в пространственном плане возможности помогать друг другу довольно сильно ограничены. У меня бывали такие случаи, когда я хотел прибегнуть к помощи коллеги, и я не обращался к нему напрямую, а делал какие-то знаки глазами или там руками. Тебе уместно было бы сейчас подхватить, например, да? То есть вот невербальная, причем коммуникация, она здесь очень важна. Но когда вы сидите друг напротив друга, вы немножко в этом ограничены. Если вы сидите рядом, и такое тоже, например, бывает, когда вы сидите там вот чуть сзади от переговорщиков, они в креслах, там вы на стульях, вы сидите довольно близко друг к другу, вы, вообще говоря, можете, как синхронисты делают, которые в одной кабинке сидят, вы можете даже записочками друг с другом общаться. Это мы берем ситуацию, когда переводчик с другой стороны переводит много-много-много-много, постоянно встречается какой-то очень профессиональный термин, вы знаете, что он его переводит не очень правильно и хотите ему подсказать. Вам совершенно не обязательно перебивать его в этот момент. Вы можете, если у вас именно хорошее взаимодействие налажено, вы можете просто правильный термин написать на бумажке и бумажку ему передать. Правда, вот тут очень важна хорошая слаженность была, чтобы контакт был человеческий, хороший. Переводчик во время работы, он находится в режиме такого высокого напряжения и концентрации внимания. И поэтому очень часто, особенно если присутствует какая-то определенная нервозность, то любые вот дополнительные внешние сигналы, казалось бы, ты помочь хочешь, но внешние сигналы могут восприниматься как лишний раздражитель. Ты там даешь бумажку, да, а человек даже вот кладет ее в сторону. И даже не смотрит туда. И не смотрит. У него очень высокая концентрация внимания на том, что он делает вот в данный момент. Он просто боится потерять концентрацию. Универсального правила, которое сработает, его просто нет. Но вы можете помогать друг другу. Но ведь мы понимаем, что все мы люди. Возможно, другая ситуация. Возможно, ситуация, когда переводчик сегодня встал не с той ноги. Когда он, например, ну, просто хочет выслужиться перед своим начальством. И он вам будет специально, да, как бы не помогать, а мешать.
Да, но вот я хотел дополнить этот вопрос своим наблюдением. Видишь, я, к счастью, все-таки нахожусь в другой лиге, чем ты. Ты действительно переводчик. Ты человек, который это делает суперпрофессионально. Нашим слушателям, зрителям скажу, что я это видел в действии. Для меня это эталон переводчика. В данном случае ты. Я отношусь скорее, отношу себя к человеку, который называет себя все-таки интерпретатором. Это не потому, что я так перевожу слово interpreter, да, но действительно я, может быть, иногда ловлю себя на том, ты знаешь, вот это удивительная вещь. И хотел тебя спросить, правильно ли я поступаю или нет, что я перевожу, например, сознательно передавая сказанное другим человеком своими словами. Я понял его смысл, и мне кажется, что если я буду переводить буквально, особенно если буду фразы строить в том же порядке, или когда человек начинает с одного и только там в конце заканчивает чем-то важным, а я, например, наоборот, сразу важное заявляю и потом как бы его поясняю. Вот я себе позволяю такие вольности. Я понимаю, что на официальных переговорах это, наверное, запрещено, но и, собственно говоря, такой человек, как я, на официальные переговоры и не привлекают поэтому, да, потому что я не профессиональный переводчик. Но вот если мы возьмем за скобки вот эти самые сверхофициальные переводы, как ты думаешь, такой подход, он имеет право на жизнь, вот такой интерпретерский подход?
Он иногда просто необходим. В профессиональных сферах очень часто бывает правильнее помочь донести мысль, причем переупаковав ее полностью. Просто для того, чтобы другой стороне, когда ты фактически, да, ты выступаешь в роли не переводчика, а фасилитатора. Такое бывает. Но это просто надо понимать, уместно ли так себя позиционировать. На официальных переговорах ты совершенно прав, от тебя этого не ожидается. Там ведут переговоры переговорщики, а переводчики только переводят. Совершенно верно. Но и то, тут есть все равно нюанс. Даже при таком подходе все равно лучше избегать дословного совершенно механического перевода, потому что дословный перевод часто бывает в смысловом плане неправильным. То есть ты формально перевел все правильно по словарю, а другая сторона тебя просто не поняла, несмотря на формальную правильность. Это случается довольно часто. Вот в таких ситуациях случается то, о чем и спросил Алексей. Можно ли поправлять или дополнять коллегу-переводчика во время переговоров? Как я сказал, здесь есть несколько аспектов. Во-первых, если это переговоры на достаточно высоком уровне, там существует такое понятие, как протокол, дипломатический протокол, прежде всего. Иногда это полезно сказать, что, ну, вы знаете, я ваш переводчик сегодня, но мы все понимаем, что это официальные переговоры, поэтому у китайской стороны будет свой переводчик, и по протоколу высказывания китайской делегации на русский язык будут переводить китайцы. Мы тут с вами ничего сделать не можем. Вот. Я как переводчик ничего сделать не могу. Вот мы сидим и слушаем. То есть эту мысль иногда дополнительно довести до сведения заказчика может быть полезно. И я это к чему говорю? К тому, что если во время переговоров возникает все-таки необходимость, и вы начинаете поправлять, то, как правило, тот, кто вас слушает, руководитель вашей делегации, он, зная, что идут официальные переговоры, да, что по протоколу, да, хорошо, вы ему помогли лучше понять смысл, но он никогда не покажет свое отношение к происходящему. Вы даже не поймете, нужна ли ему ваша помощь или не нужна. Вы всегда должны отслеживать реакцию. И вот здесь есть одно, на мой взгляд, довольно простое правило. Если реакции никакой нет, то, ну, продолжайте. Это может быть на самом деле очень полезно. Но если вы видите, чувствуете какие-то там флюиды, да, небольшого раздражения или там легкий кивок, что не надо, я и так все понимаю, то это вам четкий сигнал. Не поправляйте, не надо. Люди не глупые, люди сами могут разобраться в том, что говорит китайский переводчик, даже если это не очень внятно. Это первый момент. Второй тезис дальше. То, что на самом деле вот протокол важно. Профессиональная этика и вообще этика, да, и желание помочь китайцам сохранять лицо, то есть вот вести себя человечно, это тоже важно. Но вы находитесь на работе, у вас есть заказчик, и у вас есть профессиональные обязанности, у вас есть ответственность перед заказчиком. Так вот, если эта ответственность, чувство ответственности подсказывает вам, что профессионально нужно бы здесь сделать определенные пояснения, никаких сомнений у вас быть не должно. Бывает иногда, что вот сотрудники протокола вам говорят или заранее, или в этот момент: слушайте, мы что-то не очень хорошо понимаем, вы подскажите. Вот от вас такая помощь будет востребована и будет очень своевременно и полезна. И я вас уверяю, что китайские переводчики, мидовские переводчики на официальных переговорах ни на секунду не задумаются, если им потребуется вас поправить или дополнить. Просто они сделают это очень мягко, они сделают это обязательно в полголоса, чуть-чуть повернут лицо и тихо-тихо, не повышая голос, чтобы не перекричать вас ни в коем случае, но скажут буквально 2-3 коротких слова, чтобы дать пояснение. Вот вы можете взять этот прием на вооружение. Китайцы так делают, стало быть, и вам не возбраняется. То есть здесь не идет речь о том, чтобы кому-то лицо сохранить. Вы находитесь на работе. Я надеюсь, что ответил на вопрос.
Мне кажется, более чем. Ты не просто ответил, ты еще и проиллюстрировал примерами и дал совершенно конкретный совет. Дорогие слушатели, дорогие зрители, мне кажется, вот в этом и особая ценность наших подкастов, наших выпусков «Блокнот Драгомана», потому что все мы... Ну, Денис, я надеюсь, что тебе приятно делиться с нами, с твоими знаниями, а мы все учимся и впитываем и советы, и новые знания. Ну что, дорогие слушатели, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Вот сегодня у нас первый выпуск, когда вопрос первый прозвучал. Мне кажется, на него получен более чем исчерпывающий ответ. Пишите на wesobakalavaikas.ru или в Телеграме «Папа Хуху», нижнее подчеркивание между «Папой» и «Хуху». Ссылка на канал Дениса есть, так что нас легко найти. Пишите, мы ответим с удовольствием на ваши вопросы. Ну что, прощаемся с нашими слушателями.
Большое спасибо, Алекс, за этот разговор. Прекрасный диалог. Спасибо слушателям. До свидания. До новых встреч.
До скорых встреч. Всем пока-пока.